Иногда звонят к нам сюда и говорят: «Наталья Евгеньевна, вы учите манипулировать?» Я говорю: «Знаете, что мы учим противостоять манипуляциям или, по крайней мере, видеть их в корне, потому что манипулировать – это удел ничтожеств. Ну и что толку, что вы повлияете в каком-то направлении на человека, наживете каких-то денег на этом, получится сиюминутная победа, какой-то выигрыш. Но это на самом деле так мелко, и на фоне того, что происходит в нашем сердце, это совершенно недостойные вещи. И наша память человеческая, она все фиксирует, и наша совесть, которая есть голос Бога в человеке, она тоже эти вещи понимает. Но во всяком случае, в плане общего развития и расширения своего кругозора нужно знать такие вещи, как, скажем, психология толпы, да, что толпа ведет себя совершенно по-другому, чем отдельно взятый человек. Почему? Это очень интересный вопрос. Что создает в человеке повышенную внушаемость? Первое. Повторы фраз. И это активно используется в рекламе. Человеку кажется, что он сам делает выбор, какую покупать зубную пасту. Ничего подобного. Если взять группу испытуемых, которые не очень хорошо знакомы с рынком зубных паст. Ну, каких-нибудь папуасов, посадить перед телевизором, показывать фильмы, какие-то ролики, мыльные оперы и в промежутках показывать рекламу зубной пасты. Предположим, 100 раз покажем жемчуг в течение дня, 2 раза покажем колгейт и 15 раз какой-нибудь блендамед. Так вот, жемчуг будут хватать в первую очередь. А после этого человек думает, что он сам делает выбор. Существует такое искусство, как мерчендайзинг. Искусство расставлять предметы по полкам так, чтобы их хватали в первую очередь. С моей точки зрения, это искусство, как заставить человека покупать. И мерчендайзинг ведь пошел очень далеко. Это не просто поставить на уровне глаз. Вы должны понимать, что то, что ставится на уровне глаз, обезьяна берет в первую очередь. Предметы и продукты, которые лежат ниже колена или выше головы, как правило, не покупаются. Поэтому представители серьезных фирм выкупают полки именно на уровне глаз. Почему так происходит? Человеческая память – это отдельный организм, живущий в нашем сознании. Он говорит: «Хозяин, ты уже слишком долго и слишком часто смотришь на эту вещь. Наверное, она тебе нужна». И рука сама так и тянется. А мы думаем, что мы сами делаем свой выбор. Запишите себе: человек – это существо управляемое. Человек – это существо программируемое. Человек – это существо, которому можно задать модель поведения. Есть очень интересный тест. Я вам задаю 4 вопроса, а вы быстро отвечаете какое-нибудь одно слово письменно у себя на листочке, ничего не говоря мне. Напишите любую часть лица, быстро, написали. Любого поэта, написали. Любой цветок, написали. Любой фрукт. Быстро пишем. Этот тест называется «Нос Пушкин, роза, яблоко». Это значит, что 9 из 10 человек в русскоязычном населении скажут, что часть лица – это нос, первое, что приходит в голову, потому что это самая выдающаяся часть лица. Цветок, естественно, самый популярный в России – это роза на длинной ноге, шиповатый, вот с таким вот бутоном. Пушкин у нас лидер среди всех поэтов. Ну и яблоко – это то самое, что в совдепе восполняло вам недостаток всех витаминов. Есть даже такая поговорка, и в английском языке: «An apple a day keeps doctors away». Одно яблоко в день гарантирует тебе отсутствие докторов в твоей жизни, потому что там много всяческих компонентов, стимулирующих процессы омоложения организма, противораковый иммунитет, жизнестойкость, нормальное функционирование кишечника и отсутствие запоров и т.д. Во всяком случае, яблоко – это вещь популярная. Нос, роза, Пушкин, яблоко – это тест, который свидетельствует нам о том, что выбор человека предсказуем. И поведение человека тоже предсказуемо. Это значит, что если моделировать какие-то ситуации, например, моделировать ситуацию паники, то поведение большей части людей предсказуемо, типично, банально и похоже поведение одного человека на поведение другого. Так вот, люди, которые мыслят стереотипно, штампованно, и, как большинство, это наиболее управляемая часть населения. Чем ближе ваш тест расположен к тесту «Нос, роза, яблоко, Пушкин», тем в большей степени вы являетесь типичным представителем толпы. Обидно, но моя задача здесь не гладить вас по перьям и говорить: «Ах, какие вы потрясающие, замечательные». Моя задача совершенно другая. Моя задача – показать вам те вещи, над которыми нужно работать. И стереотипность мышления заключается также и в том, что человек мало читает, мало развивается, мало чем интересуется. И, скажем, человек 5 в аудитории в курсе, что существует такой тест, и они уже заставляют свой мозг немножко напрягаться и вспоминать Мандельштама, Блока, еще каких-то других поэтов. Они даже могут припомнить с перепугу, что есть Анна Андреевна Ахматова на свете белом и Марина Цветаева. И помимо яблока они припомнят какой-нибудь ананас. И они даже могут сказать, что мочка уха тоже является частью лица. И таким образом, когда объявляют результаты теста, они уже предвкушают бальзам на сердце о том, что я такой человек потрясающий, нетипичный, не банально мыслящий. Запишите себе: бойся большинства. Потому что если ты принадлежишь к большинству, то, скорее всего, ты не прав. В ситуациях, когда страшно, большая часть людей не осмелится высказать свою точку зрения. Выгодно смолчать. Мы будем молчать. Ну, а зачем нам местечко своего тепленького лишаться, например? Правда? Ни к чему это, ни к чему. Есть такая наука конфликтология, которая полагает, что... Запишите себе, прожить жизнь бесконфликтно может беспринципный человек, а приспособленцев большинство. Поэтому большая часть людей и живут, сводя свои конфликты к кухонным разборкам. Но это не конфликт в прямом его значении, это мелкая мышиная возня. Конфликт – это столкновение принципиальных интересов, когда ты не можешь молчать, а молчать выгодно. Если смоделировать ситуацию со страхом, предположим, вы выходите из гипермаркета, подходите к своему автомобилю, садитесь за руль, включаете зажигание, и к вам сзади приставляют металлический предмет, на ощупь очень похожий на дуло пистолета. В зеркале заднего вида вы видите лицо, такое типичное, и грубый голос вам говорит: езжай там в таком направлении, а то я тебя тут убью. 9 из 10 людей, трясясь и обливаясь потом, едут. Даже я проводила в аудитории опрос, сейчас уже время на это не трачу. Я говорю: вы что сделаете? Ну, поеду, наверное. А вы? Тоже поеду. А я? Я поеду и потом куда-нибудь сверну. В психологии управления существует такой принцип. Запишите себе принцип маленьких соглашений. Если человек согласился поехать, то ему потом будет колоссально тяжело отказать уже в чем-то другом. Если он подчинился, если он поехал, у него начинает работать модель подчинения. И когда его привезут куда-нибудь в гараж, там с ним сделают все, что планировали. Почему преступник давит на страх? Он точно знает, что 9 из 10 людей при давлении страха отдадут все, что у них попросят. Не вмешаются в ситуацию, если им пригрозить. Подчиняться, если будут давить. Был такой эпизод в моей жизни, когда я зашла в гостиный двор и смотрю, две продавщицы за прилавком, конец рабочего дня, они разговаривают. Лица у них оживляются, куда-то пристально смотрят, уже они меня не видят. Смотри, смотри, он у нее сейчас деньги заберет. Я пытаюсь обернуться, понять, о ком идет речь, а там неподалеку пункт обмена валюты. И женщина рядом с этим пунктом поменяла не в окошке, она решила поменять у человека, который рядом здесь работал, так скажем, да, в кавычках. И когда он поменял, она смотрит, денег то ли меньше, то ли вообще там что-то не то. Она давай кричать, а его уже и след простыл. И они его узнали, этого человека. Он регулярно и постоянно там работал. И я им сказала: девчонки, а почему вы не вмешались? Надо же было закричать, крикнуть этой женщине: не меняйте, мы его знаем. И они мне говорят: ишь, какая умная. Мы тут каждый день работаем. Нам тут вообще-то еще домой отсюда ходить. То есть, с одной стороны, для них это была мелкая радость. Посмотри, посмотри, что происходит. Да, типичная реакция для человека. Вот, классно, зрелище, увидели. А с другой стороны, это страх. Но они забывают подумать, что люди, которые занимаются мелким жульничеством, проходит по одной статье, а которые занимаются криминалом, это люди, проходящие по другой статье. И если человек работает карманным вором, он никогда в жизни не пойдет на членовредительство. Потому что в случае, если его поймают, мало не покажется. Они могут только угрожать. Я наблюдала ситуации в общественном транспорте, когда работают двое, стеклянный взгляд, висят на палочках, отстраненно смотрят куда-то в окно, что-то вроде даже читают. Ну, у них боковое зрение отлично развито, долгая тренировка. Один зондирует атмосферу. Или в случае чего начнет отталкивать потом тех, кто попытается вмешаться. Или задерживать их, тянуть за ручки. А второй с таким же выражением лица обшаривает чью-то сумку, быстренько достает оттуда кошелек. И некоторые люди, видя это, толкают локтем соседа, говорят: смотри, смотри, кошелек достаю. Или, например, стоят, прижимают к себе, к своей печени свою сумочку и смотрят с таким довольным выражением лица, что вот зрелище же, наблюдаем. Один раз одна женщина попыталась вмешаться и сказала, что вы делаете? И один из напарников в этой работе достал что-то типа заточки, то ли шильца, то ли что-то, и сказал, я тебе сейчас. И она опустила глазки и стала, как ни в чем не бывало. Я помню ситуацию, когда студенткой подрабатывала переводчица и работала с американцами. Там был один американец, который шел и не следил за тем, что происходит вокруг. На канале Грибоедова вышли из метро, и у него бумажник с кредитными карточками и с деньгами лежал прямо в заднем кармане брюк. А там несколько человек, видимо, работали, и они все такие одинаковые, такие все серые, никаких приметных черт даже запомнить невозможно. Знаете, вот как кусок толпы. Они начинают толкать, человек не понимает, что происходит, он пытается отпихнуться, то есть масса ощущений от тела, и в это время, пока он отпихивается руками, он не чувствует, что какая-нибудь рука тянется и достает кошелек. И вот я вижу, его начинают толкать, часть американцев уже прошла вперед, потом идет он, и за ним я. Кругом масса людей, там цветочный ларек поблизости, шумиха, толчья, и такая волосатенькая ручка тянется и уже буквально в этот карман наполовину влезла. Я хватаюсь за эту волосатую руку, и он мне говорит, я тебе сейчас, тебе что больше всех надо? Я говорю, я тебе самому сейчас говорю, ну пошел вон отсюда. Они разбежались в разные стороны. Страх пришел уже после того. Меня начало трясти. То есть, промотав эту ситуацию, лишний раз убедилась, что их задачей не является заниматься более серьезными вещами, чем просто мелкое жульничество. Запишите себе, что невмешательство – это содействие. И большая часть людей, когда происходит беззаконие, надругательство над людьми, когда порочат чью-то репутацию, когда льется грязная сплетня на голову какого-то человека, люди не только не препятствуют, но и участвуют в обсуждении этого сладенького, в этом грязном белье, в том, чтобы растоптать кого-то другого. Вот это и есть толпа. Это и есть быдло. Запишите себе, быть быдлом – это значит быть как все. Человек рожден быть ярчайшей индивидуальностью. И это не просто какие-то слова возвышенные, это крик человеческого сердца. Потому что самая большая трагедия на свете – это трагедия нереализованности, это трагедия бесцельного существования, это трагедия незнания своего предназначения. И вот живешь, что-то делаешь, как все, куда-то идешь, как все, что-то покупаешь, как все, поддаешься этим всем манипуляциям, мерчендайзеров. Все, что похоже на фаллос, хорошо берется с полок. Огромное количество денег было положено на исследование, как сделать продукт таким, чтобы хватать хотелось. А вот, например, шоколадки плоской формы покупаются гораздо хуже, чем шоколадки фаллической формы, да? И человек при всем при этом думает, что он сам делает выбор. Достаточно взять, например, какую-то этикетку, и на этикетке капельками воды, вроде как брызги, да, сфотографированные, написать так еле заметно слово «секс». Или, например, слово «деньги». На подсознании человек считывает, а его тянет все, что с этим связано, притягивает. Он берет и думает, что сам делает выбор. Обезьяна, которая идет по гипермаркету с огромной телегой, думает, что она сама делает выбор. Когда в телегу набрано уже всего, ведь расставляется так, что вначале ненужные вещи, причем подороже, и уже того-сего захотелось, на это посмотрел, одни глазки не сыты. Чем дольше человек смотрит, тем больше он запоминает. Чем больше запоминает, тем больше он этого хочет. Чем больше хочет, тем больше подвержен эмоции взять. И когда он набрал на несколько тысяч рублей и подходит к кассе, то вступает в силу следующий закон. Возле кассы создается очередь. Зачем? А чтобы дольше стоять возле кассы, где выставлена еще куча всякой мелкой мишуры тебе, и жвачки, и бритвочки, и всякие мазилки, и мятные таблеточки, и если ты уже на 8 тысяч рублей всего накупила, ну почему тебе еще 300 рублей на мелочевку, на барахло не оставить? Заработает эффект сравнения. Этот закон можно условно назвать законом бильярдного стола. Что это такое? Один человек решил открыть магазин, где продавал бильярдные столы. И у самого входа он поставил самый дешевый бильярдный стол, который стоил $100, самый примитивный. Простое зеленое сукно, деревянные ноги и ничего больше. Никаких киев в наборе, ни шаров. Все это отдельно. $100. Потом стол за 200, потом за 400. И в конце зала стоял за $10 000 стол с хрустальными ногами. Когда люди заходили и видели вот эту вот дешевую продукцию, они думали, ну нет, это не для меня, я что-нибудь себе такое получше куплю, и останавливались где-то на уровне 1/3 от входа. Они, конечно, прогуливались до конца, шокировались вот этой ценой, покупая столы за $600-500. Хозяин поменял расположение столов. Стол за 10 тысяч долларов он поставил у самого входа. Человек заходит в шоке, сразу видит стол за 10 тысяч долларов с хрустальными ногами, с какими-то непонятными набалдашниками, наворотами, там сетка, не пойми, из чьих волос сплетена, и шары из слоновой кости. Ну, человек думает, я куда-то не туда зашел. Ну, ладно, уже зашел, пойдем дальше. Ох, там за 9, 8, 7... Ой, надо же, даже за 1000 есть. И столы за 1000-1500 стали уходить гораздо лучше. По этому же принципу устроены все гипермаркеты. Если грамотно расставлять, то в начале ряда пусть, пожалуйста, стоят микроволновочки за 9000 рублей. Потом за 8, потом за 7. Зачем обезьяне микроволновка за 2000 рублей? Ей нужна обязательно за 15. Потому что там и кнопок больше, и функций больше, и часы там с жидкокристаллическим экраном, и будильник тебе, и даже электромассажер сбоку. Если руки устанут, пока что-то делаешь, можно потом прислониться, тебе там массаж рук сделают. Это ничего, что ты будешь просто по утрам плавить один бутерброд. Ну ты же серьезный человек, ты что, зря работаешь, что ли, 18 лет в сетевом маркетинге? Ты должен уже серьезные вещи покупать. И как раз такие обезьяны нагружают полностью эти телеги и потом не знают, что делать. Правда, некоторые отрезвляются еще до выхода. В гипермаркетах вы можете увидеть брошенные корзины, наполненные барахлом. Это голова вернулась на место, нервы сдали, когда была длинная очередь. И обезьяна подумала, я еще потом буду 2 часа это дома сортировать. А зачем я работаю? Когда я жить вообще буду? Запишите себе, чем больше у человека барахла, тем больше это барахло съедает время. Все барахло, которое вы приобрели, вы должны обслуживать, обстирывать, беречь, страховать, ну и переживать. Мало ли что там под окном с барахлом-то случиться может. Отсюда сон ухудшается. Это я сейчас не о том говорю, что надо бессеребренником быть, а о том, что была у одного бога придуманного дочь придуманная, звали ее Мера. Тоже богиня чувства, равновесия. Повторы фраз. Мозг не в состоянии иногда отличить, я один раз на 50 банок посмотрела или 50 раз на одну банку. И он говорит, слушай, ты слишком часто об этом думаешь, надо брать. И вот здесь вот, на этом этапе, берут в 3 раза больше, чем вот на этом. А в продажах есть интересный принцип, что, оказывается, на 6-ю встречу больше, чем 70% людей соглашаются купить и сковородочку, цептер, и добавочки пищевые, и вытяжки из соловьиных языков, для того, чтобы нанести себе на копчик и помолодеть на 28 лет. Запишите себе, что капля пробивает дыру в камне не силой удара, а частотой падения. И если вы хотите оказывать на кого-то влияние, то помните, мало одной ванильной булочки, если всю жизнь ты ел чеснок. Нужно регулярно, систематически, ежедневно, постоянно прилагать колоссальные усилия для того, чтобы какая-то система, в скобках человек, человеческий мозг, поменялось к лучшему. Кстати, дегенеративные изменения могут наступить и за 1 раз. А вот положительные требуют более кропотливой работы, потому что ломать не строить. Повторы фраз. Вот почему так опасно рекламу слушать. Хотя бы звук убирайте, когда мелькает. В рекламных роликах используется большое количество привлекающих моментов. И вы можете наблюдать за детьми. Вот дети, например, сидят, играют на ковре. Вдруг пошел рекламный блок. Ребенок все оставляет и стеклянным взглядом, уставившись в экран, открыв свой ротик, сидит и смотрит. Потому что определенная смена картинок. Потому что то быстро, то медленно. Потому что вот он только что ехал через поребрик на роликовой доске, а тут вот он уже в объятия к девушке бросается. Смена, не успеваешь критически осознать. Быстрая смена картинок. Напишем так, высокий темп подачи информации. Одна моя знакомая стала очень быстро богатеть. Я говорю, Рита, где ты работаешь? Она, ой, ну это нельзя, у нас вот подписка о неразглашении, не могу тебе сказать. И когда она заинтриговала меня уже до предела, я говорю, ну расскажи в конце концов. Она говорит, $20 и можно посмотреть на это все, а там уже, если понравится, ну я думаю, $20, деньги небольшие. Серьезные дяденьки и тетеньки, льется кофе рекой. Используется несколько манипулятивных приемов. Третий прием – это ссылка на авторитет. Когда говорят, что вот это известный пианист, а вот это профессор медицинского университета, а вот, посмотрите, замечательный лектор, член и многочлен различных академий наук, то ты уже понимаешь, да, я причастна к великому. А вот Гёте говорил, бойтесь большинства. И поскольку я в меньшинстве, то я уже не один, я уже с Гёте. Поэтому ссылка на авторитет всегда убийственно действовала на людей. Поэтому люди там эти циркулируют. Специфические запахи, которые используются. Об этом вы тоже должны знать. Наверняка слышали, что запах шоколада улучшает настроение. Французы даже пытались выпускать губную помаду, которая создавала бы хорошее настроение в течение всего дня. Очень многие женщины, но они эмоционально менее стабильны, чем мужчины, подвержены употреблению оного каждый день в больших дозах. Не поэтому ли секретаршам дарят шоколадки? Шоколад способствует повышению настроения, так же, как и запах шоколада. Запах кофе создает ощущение фешенебельности, респектабельности, уюта, комфорта. И таким образом у человека возникает эмоциональный фон, способствующий тому, чтобы человек соглашался и говорил «да». Поэтому торговые агенты, которые продают какую-нибудь недвижимость, если нужно продать комнату в коммуналке, они вообще-то берут с собой молотый кофе, либо бросают несколько зернышек на раскаленную плиту в коммунальной квартире. Запах кофе заглушает запахи плесени, старого белья, перебивает все ненужное. Поэтому продаваемость площадей, которые пахнут кофе, лучше. Один деятель мне сказал, знаете, Наталья Евгеньевна, мы используем кристаллы ванилина. Если бросить их на раскаленную сковороду, мужчина ощущает запах выпечки, и ему кажется, о, это мое место. Прям домом запахло. Запах лимона, например, способствует сосредоточению внимания и уменьшает количество ошибок при выполнении контрольных работ. При сборке японской аппаратуры в цехах распространяется запах цитрусовых для того, чтобы более точные и четкие телодвижения совершались. Поэтому посольский бутерброд – это ломтик сыра и долька лимона. То, что позволяет соображать хорошо, ну и чашечка кофе. Поэтому в этих всех пирамидах, которые заняты торговлей продуктом, называемым деньги, используются запахи, используется ссылка на авторитет, используются повторы фраз, используется громкий звук. Еще один способ воздействия на человека тоже очень повышает внушаемость. И чем дольше и громче звучит какая-то информация, тем в большей мере степени она программирует человека на поведение, которое заложено в этом тексте. Поэтому хорошее звуковое сопровождение – это своего рода залог успеха при внушении какой-то информации. Не зря в практиках аутотренинга, гипноза, самовнушения используются так называемые мантры, заклинания и повторы фраз, когда человек говорит «Мои руки и ноги, словно вата, пропитанная теплой водой. Мои руки и ноги, словно вата, пропитанная теплой водой». И так несколько раз, и уже человек начинает погружаться в это состояние, потому что сами по себе повторы очень сильно воздействуют на сознание. Громкий звук, ритм определенный, с частотой, например, 2 удара в секунду и кратные этому. Он может как вызвать синхронизацию определенных биоритмов мозга, так и некое расшатывание, в зависимости от того, в какой фазе человек находится. Дело в том, что у нас в мозге находится словно летящая бабочка в пространстве, в объеме, наполненная жидкостью несжимаемой. Это называется желудочки мозга, и там циркулирует цереброспинальная жидкость. И вот представьте себе, при вибрациях, при звуке вся эта структура начинает издавать вибрации тоже в этом же ритме. И это передается мозгу. А мозг помещен в костный каркас, в котором он сам, сжимаясь в определенных колебаниях, начинает менять свои биоритмы. И в той пирамиде это все было в превеликом изобилии. И свет мигал, и звук со страшным грохотом подавался в динамике. Динамичные, прокачанные, упакованные, подкованные тетушки, которые явно прошли не один тренинг по ораторскому мастерству, выбегали в проходы и говорили о том, что «давайте, давайте, только сегодня вы должны найти $3000 любой ценой, берите там у ваших знакомых, давайте, хватит сидеть, хватит прозябать, вы должны ездить на Мерседесах, вы достойны, вы должны». А, в общем, заводилась толпа, и, знаете, по моим наблюдениям, 90% людей подписывали те бумаги, которые им пускали по рядам. Следующий момент – это клакеры. Это наемные хлопальщики. На каждые 10 мест сидит человек, и в нужный момент он начинает хлопать. Он знает, когда хлопать, и такое чувство, что зал взрывается аплодисментами. А еще проще подать в динамики в конце какого-нибудь выступления аплодисменты. И вот когда там выскочил некто господин Зибрин на сцену и начал там извиваться, и в конце люди вскакивали, хлопали, и мне говорили тоже... Ну, встаньте, встаньте, что вам стоит, да вы тоже похлопайте. Ко мне были представлены люди, которые следили за тем, как я себя веду и чувствую. И вот это все, конечно, манипуляция. Попытка использовать потенциал человека в направлении, которое выгодно кому-то другому. И обидное в том, что многие люди, имеющие лидерский потенциал, вляпываются вот в эти вот структуры. Запишите себе, задача лидера – это приводить к успеху других людей. Но только успех – это не слава, известность и авторитет, а это самореализация. Когда в душе твой мир и покой, когда ты занят своим делом, когда ты нужен, когда от того, что ты уйдешь из этого мира, кто-то пострадает. Но что изменится от того, что ты умрешь, находясь в этой пирамиде? Да ничего не изменится. Поэтому вот эта вся мишура – это бусинки, которые дьявол предлагает людям, чтобы они прельстились на них и чтобы они отказались от короны, как индейцы в свое время брали зараженные оспой одеяла, не стреляющие ружья и отдавали своих самых прекрасных дочерей. Вот не нужно быть таким человеком, который отдает корону за бусинки. Так жаль этих пустышек. И несколько слов ликбеза о том, что такое гипноз. Основоположником гипноза считают Месмера, не путать с Мессингом. Вольф Мессинг – это знаменитый гипнотизер прошлого века. Этот развлекался тем, что мог завязать себе глаза, и когда снимали на видеокамеру, садился за руль автомобиля, профессиональный шофер, водитель, молча передавал ему свои мысли, как нужно ехать, на какие педали давить, куда поворачивать, и он ехал, не ошибаясь, и никогда не ехал на красный свет. Это было документально зафиксировано. Поэтому такие феномены удивительные, необъяснимые есть, как передача мысли. Я думаю, что человек, в принципе, способен на передачу мысли на расстоянии. Вы знаете, что мать чувствует сына за тысячи километров, с сыном беда. Что-то не спится матери, сон вещи увидела. А вы знаете, была передача очевидная, невероятная. Откуда мне запомнилась одна история. Умирает женщина в родах, и остается крохотный ребенок с отцом. Мужчина через некоторое время начинает жить с другой женщиной, и она говорит, слушай, отдай куда-нибудь ребенка, куда-нибудь его день, он мне мешает, я хочу жить с тобой. Мужчина не соглашается, у них на этой почве конфликты, и рассказывает машинист электропоезда. Еду ночью, как раз возле этого поселка, недалеко от переезда, и вижу вдруг невероятный образ. Женщина идет, как будто светом вся залитая. Лицо вижу ясно, не могу понять, натурального она размера или огромная, или маленькая, удаляющаяся или приближающаяся. Мне страшно. Я думаю, может быть, оборотень какой-то или мираж. Тормозит. Выходит, нет никого. И прямо возле колес лежит сверток, а в свертке младенец. Берет этого ребенка, оставляет на переезде, начинают разбираться. Дают ему несколько десятков фотографий, и среди этих фотографий фотография матери, которая уже 2 месяца как в земле. И он говорит, это женщина, это ее лицо. Существует духовный мир, как бы мы ни пытались от этого абстрагироваться и отбрыкаться. Есть совершенно необъяснимые вещи. Но дело-то в том, что мне кажется, что использование гипноза в своих личных целях, когда человек не давал на это согласия, когда он не хотел участвовать в этом, как, скажем, в медицинской процедуре кодирования от алкоголизма или от курения, то это является нарушением личностных прав. Потому что вторжение в область человеческой психики, в область тончайших вот этих вот вещей, в сферу души и духа, это серьезнейшее вторжение. Я знаю одну женщину, которая занималась джунотерапией. Она делала бесконтактный массаж, могла понизить давление на 20-30 мм ртутного столба. Прям можно было померить на аппарате, зафиксировать гипертонический криз. Она делает некоторое количество пассов руками, и давление снижается. Я совершенно уверена в том, что такие вещи бывают. Я знаю людей, которые могут прикасаться рукой, и боль уходит. Так идея заключается в том, что у нее на ногах были подагрические шишки. Подагра – это переводится нога в капкане, когда шишка давит, воспаление, ураты выпадают прямо в сустав. И это достаточно жестокие мучения. И в какой-то момент подагра очень сильно обострилась. И вот она с этими подагрическими шишками на препаратах все же продолжала лечить больных. И однажды у меня разболелась голова. И я говорю, давайте попробуем на мне. Я в целях эксперимента хочу посмотреть, поможет ли без таблетки. Давайте уберем головную боль. Она начинает делать пассы руками над головой. У меня уходит головная боль. Я чувствую, что какое-то чужое поле, биополе, оно воздействует на меня и на каких-то тонких уровнях входит в меня. На следующий день у меня на ногах развиваются вот такие вот шишки, красные, огромные, вздутые. Я мучилась целую неделю. Это прошло, но я вдруг поняла, что человек – это существо духовное. И вот он заходит в аудиторию, например, да, он еще ничего не сказал, но он уже своей духовностью наполняет атмосферу. Но если он еще слова начал произносить, то значимость наполнение аудитории, вот его существом, она возрастает. И это вещи очень тонкие. Не зря, наверное, говорят, врач, исцели себя сам. Врач должен быть здоров. Но речь даже не об этом, а о том, что когда вы входите в тонкие взаимодействия с людьми, некая часть их жизни, некие их проблемы, некие их пороки, некие их гадости, они могут войти в вас. Поэтому, например, евреи считают, что сесть за стол вместе с человеком – это признак высочайшего доверия. Вода, еда – она слышит все, что мы говорим. И если вы за столом, например, разговариваете об опухолях, онкологии, болезнях, страданиях, безденежье, то не удивляйтесь потом, что через несколько лет где-нибудь вылезет. Об этом еще профессор Преображенский говорил. И, наверное, с этой точки зрения очень хороша традиция христианства, которую мы утратили. Вообще-то в каждом добропорядочном доме до 17-го года в России, перед тем, как кусок в рот взять, люди говорили «Слава тебе, всемогущий Господь, за то, что ты греешь и питаешь меня, за то, что у меня есть все для жизни и благочестия. Спасибо тебе за хлеб насущный, благослови эту пищу, чтобы она была вкусна и полезна». И пища слышит это! На подкорке мы все это чувствуем. Поэтому особенно тщательно выбирайте, с кем общаться, что говорить, и особенно, что говорить за столом. Еда все слышит, и с куском, который вы берете и глотаете, вы впитываете в себя на духовном уровне все то, что прозвучало над этой пищей. По этой причине в домах у некоторых людей, несмотря на кажущееся изобилие, и корка, и рыбка тебе красная, и то, и все невкусно. Еда какая-то не такая. А знаете почему? Потому что пока ее готовили, часть духовного мира этих людей через руки, их негатив, их пессимизм, их человеконенавистничество входит в эти салатики, и есть их не хочется. А бывает так, что человек быстро что-то раз-раз там на скорую руку сделал и во рту тает, да потому что он весь позитивный, он светится, да потому что он о хороших, добрых вещах говорит над этой едой. То есть фактически он благословляет ее. Благое слово, любое доброе слово, которое прозвучало в процессе приготовления еды, это все впитывается едой. Запишите себе. У дрянных людей еда обычно в доме очень невкусная. Она может быть шикарной и дорогой, но невкусной. Господин Месмер проводил опыты с магнитами. Он водил магнитами вокруг голов людей, над больными местами, над опухолями, над язвами желудка. Там, где человек испытывал приступы боли. И говорил, сейчас вам станет легче. Людям становилось легче. Однажды над ним решили поглумиться и подсунули вместо магнитов обычные куски металла. Но результат был тем же самым. Людям становилось легче. Люди испытывали колоссальное облегчение. Многие выздоравливали. Приходили к нему снова, приводили знакомых. И он хорошие деньги зарабатывал. И по трем различным дисциплинам имел 3 докторские степени. Это был ученейший муж современности. Жил в Вене. В Вене многое происходило и бродило в человеческих умах. И Гитлер там бродил, пображивал. И Фрейд. И вот Месмер тоже. Что-то в Вене такое, знаете, там пересекаются какие-то пути непонятные. И решил он усилить воздействие на своих пациентов. Сделал освещение откуда-нибудь из углов. Везде тьма. Какие-то странные штуковины, свисающие с потолка. Знаете, как приходите в какую-нибудь медицинскую клинику, а там висит вот такая вот бандура, на ней куча светящихся кнопок, наушники, скафандр, только еще не хватает парашюта за спиной. И тогда ты чувствуешь, да, не зря $500 заплатил. Причем Месмер провел прямое соответствие между тем, сколько денег человек заплатил, и терапевтическим эффектом. Потому что, запишите себе, эффект внушения усиливается прямо пропорционально заплаченным деньгам. И классический гипноз, это гипноз Месмера, Введение человека в состояние транса. Транс – это одно из основных понятий в учении о гипнозе. Когда человек добровольно входит в это состояние, готов расслабляться, лежать, слушаться, глазки закрывать, разговаривать с гипнотизером, да, в полудреме, в такой. То есть он добровольно идет на эту манипуляцию. Большая часть людей готовы на это, и им интересно, они хотят в этом участвовать. Для того, чтобы снизить подверженность свою гипнотическому воздействию, достаточно просто сказать себе: «Я не поддаюсь гипнозу». Противоречить и противодействовать изнутри. Этого достаточно. Очень многие гипнотизеры просто имеют хорошую остроту зрения и внимательно наблюдают за людьми. Говорят: спрячьте предмет, я скажу, где он. Малейшее движение в сторону этого места, где лежат денежки. Он говорит: вот там у вас деньги в левом кармане. Надо же, насквозь видит. Прям человек-рентген. Наблюдательность. Глазки раскрой пошире. И увидишь, что если человека напугать, как, например, на Апраксином дворе, мелкие жулики работают, начинают пугать. Подойдет быстро, отойдет. И в тот момент, когда человек быстро подошел, вы сразу хватаетесь за то место, где у вас деньги лежат. И они уже знают, куда прицельно лезть, в какой карман, в какую сумку. Потому что с одной стороны у вас одна сумка, с другой другая. Но если вас пугнуть, вы сразу за деньги схватитесь. Вот тебе и психология влияния, да? Поэтому наблюдательность, господа. Что такое цыганский гипноз? Запишите себе: цыганский гипноз. Это разговор в два уха одновременно. Идет мужчина такой фешенебельный, отец семейства, понимаешь, 3 500-ных купюры в кошельке. И рассказывают сыну о том, что такое хорошо, что такое плохо. И подходят две цыганки. Одна говорит в одно ухо: «Милый, давай погадаю, погадаю тебе, погадаю, всю правду скажу, давай руку погадаю, милый, давай, покажи». А вторая говорит: «Открывай, открывай, милый, кошелек, позолоти ручку, ручку дорогой позолоти, разбогатеешь, плати денежку, разбогатеешь». И когда два потока разнонаправленной речи у человека, да, особенно хорошо на мужчин действуют, идут в уши, говорят: «Заболтала меня, заболтала, заговорила». Цыганский гипноз – это забалтывание в два уха одновременно. Многие непроизвольно за кошельком руку тянут, достают что-то, потом смотрят, и цыгане разбежались, и денег нет, и что я сделал, непонятно, я ж вроде и не подвержен, только я же не гадал никогда в жизни, да? Говорят, у женщин два речевых центра, у мужчин только один. Поэтому заболтать мужчин гораздо проще. Женщина же может одновременно говорить по телефону, помешивать суп в кастрюле, дитятку держать под мышкой и еще правой ногой переключать клавиши на каком-нибудь устройстве, изучать английский язык. Мужчина – более векторное существо. Он направится на одну затею, и все силы в нее. Поэтому в школе мальчики выдают троечные результаты, а у девочек у всех бантики и пятерочки. А почему-то потом откроешь книгу нобелевских лауреатов – а там одинокая Мария Складовская. Мильтон Эриксон подметил, что человек впадает в состояние транса постоянно, много раз в течение дня и даже на протяжении одного и того же часа. Каковы признаки транса? Говорят: «Эй, ты где, да?» Человек задумался, взгляд застыл. Поза такая, знаете, задумчивая, сидит. Дыхание замедляется. Это как раз признаки того, что человек в трансе. И вот в этом трансовом состоянии люди максимально внушаемы. Многие манипуляторы искусственно вызывают состояние транса у человека. Его можно спровоцировать, попросив вспомнить что-то, какой-то эпизод из жизни. И пока человек задумывается, вспоминает, он уже в трансе. Пока он в трансе, все что угодно может произойти. Могут деньги достать, могут что-то сделать, все, что хотите. Человек просто не видит. Он вроде здесь, вроде и не здесь. Он реально не видит, что происходит вокруг. Влияние это или нет, когда с человеком специально обученные женщины играют в любовь, доводят его до постели, а потом в момент самой близкой близости делают ему укол инсулина. И ему кажется, маленький, как комариный укусик, сейчас ручки плива пен, пожалуйста, можно через одежду себя колоть. Ничего не чувствуешь. Тем более в таком напряжении, это сил душевных. И у человека чувство, что это глубокий оргазм. Проснулся через 40 минут. В компьютере уже все поменяли, все сняли, все, что надо, все назад поставили. Ну, дорогой, как дела? Что-то ты отключился, поспал недолго, да? Что это? Влияние? Влияние. Воздействие? Воздействие. Управление? Управление. А зачем? Как это мелко. Как это гадко. И как нужно направлять свои силы душевные на то, чтобы не быть засранцем. И изучать ведь нужно литературу вот эту, и психологию, И законы лидерства не для того, чтобы людьми манипулировать, а чтобы из себя дорогого, любимого максимум извлечь. Запишите себе. Превзойди сам себя. Что я созидательного извлекла из-за эриксоновского гипноза? Ну, чисто исследовательский интерес о том, как работает человеческий мозг. И вот Эриксон описал тройную спираль. Тройная спираль Мильтона Эриксона. Однажды с моим младшим братом мы решили поразвлечься. У нас было два озера. Одно верхнее, другое нижнее. И между этими озерами была труба. На срезе этой трубы до середины была решетка. Если за нее держаться, то течение очень сильно сносит тело в сторону этой трубы вперед ногами. И, в общем, если силенок хватит, некоторое время можно повисеть, а потом выкарабкаться оттуда. Ну, если оторвет, пронесет тебя туда, что там в конце. Отвесная труба такая, бетонная. Об нее струя воды разбивается. Какой глубины эта труба, совершенно непонятно. Но хочется пощекотать, да? Вот эти острые ощущения. И мы регулярненько туда, когда взрослые не видели... Спустились мы к этой трубе. Ну, Павлик повисел и вылез, а я решила тоже повисеть, там вдвоем было не поместиться, и что-то какой-то напор струи был очень сильным, и меня оторвало, и я понеслась по этой трубе. У меня две мысли было, что если сейчас закроет просвет, воздуха-то нет, во-первых, труба большая, там что, я захлебнусь, не захлебнусь, внизу вот эта вот бетонная отвесная штука, я не знаю, что там в ней, и вообще как я буду из нее выбираться, потому что под напором воды-то вертикально бьет. А Павлик с дикими визгами, как я успела понять, несется поверху, чтобы меня ждать с другой стороны трубы. Вторая история. Мой однокурсник Макс очень любил делиться своими переживаниями, ощущениями. Говорит, Наташка, мне одна девочка понравилась. Я говорю, чем она тебе понравилась? Он говорит, у нее живот плоский, не могу видеть спокойно. Я, говорю, хочу к ней подойти, познакомиться. Ну, а сам он жил уже с другой девушкой, которая надеялась выйти за него замуж. Уже надеялась не один год. Я говорю, Макс, ну а как же Алка? Ну, у меня с ней все не так серьезно, и вообще, вот живем пока. Ну, не могу я должен познакомиться, подойти. Вот единственное, боюсь, что уже к ней все подходили, она всех послала, у нее родители крутые. Пошел розу покупать. Макс одевался только в Бергхаусе. Любил приговаривать, если тебе предлагают бриллиант за 10 рублей, то он столько и стоит. Стипендия была 200, а нормальная роза стоила 70. И вот он пошел, долго душился, ну, за 30 это уже совсем печаль, 70 жаба душит. Купил розу за 45. Роза за 45 и была розой за 45. И вот он с этой розой за 45 караулит эту девушку. К ней подходит Наташка. Ты мне так нравишься, я хочу. Она даже не замедляет шаг. Третья история была такой. Выезжала я из двора своего дома. И со мной стал соревноваться человек на новенькой Пежо. Я решила, что это как-то не совсем правильно. Сделала ловкий маневр и вырвалась вперед. Ну и так далее. Три истории без конца, запишите себе. Рассказываешь три истории без конца, держишь людей за жабры. Они же конца ждут. Эффект завершения. И в конце концов я рассказываю концы этих трех историй и подвожу, например, к одной какой-то мысли. И у них получается такой кайф, они конец узнали. И на фоне этого кайфа, да, выброс морфинов в мозгах, они же ждали, ждали. Вот жена, и вот конец, yes, yes, yes. И в конце мысль, и они ее, спасибо. Вот это вот называется тройная спираль. Но для того, чтобы пользоваться тройной спиралью, развлекать слушателей, ведь вы же довольны, улыбаетесь, сидите, нужно учиться на курсах ораторского мастерства, потому что на самом деле слушатель безумно любит быть заинтригованным. Запишите себе, слушатель обожает быть заинтригованным, потому что в интриге жизнь, в интриге эмоция, в интриге ожидания, в интриге радость. Что-то я узнаю такое, я развлекусь, хлеба и зрелищ. Поэтому интригуйте с радостью, доставляйте людям удовольствие, чтобы вас слушали всю вашу жизнь и получали от этого пользу. Пусть так будет. Приходите к нам на тренинг произнесения речей. Спасибо.